С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Николя Саркози, новый президент Франции. Его поддержали 53% избирателей. Новое ЧП в российской армии. Солдатские матери Петербурга расследуют обстоятельства гибели военнослужащего Сергея Завьялова. Трудовых мигрантов заставят учить русский язык. Насколько справедлив законопроект «Справедливой России»? Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, во Франции консерватор Николя Саркози выиграл второй тур президентских выборов у представительницы социалистической партии Сегален Руайаль. Саркози поддержали 53% избирателей. Явка составила 84%. Это самый высокий показатель с 81 года. И на линии прямого эфира из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Семен, доброе утро. Информационное агентство передает, что не все восприняли сообщение о победе Саркози спокойно. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Семен, скажите, насколько это серьезно или речь идет о банальном хулиганстве?
Доброе утро, Арслан. Ну, вопрос того, хулиганство это банальное или не банальное, пока решить трудно. С одной и с другой стороны, как со стороны полиции, так и демонстрантов, имеется несколько десятков легко раненых, нанесен ущерб зданиям и сожжено в общей сложности около 200 автомобилей. Я немножко расскажу как бы об обстоятельствах начала этих беспорядков. Десятки тысяч сторонников Николя Саркози праздновали победу своего кандидата на площади Согласия, в то время как сторонники социалистки Сегален Руайаль собрались на площади Бастилии. Выбор этих двух площадей, каждый из которых, как мы знаем, имеет свою очень богатую историческую символику, и обе площади находятся на значительном расстоянии одна от другой, этот выбор был не случайен. Расстояние должно было практически исключить возможность массовых столкновений между сторонниками правого и левого политического лагеря, но беспорядки, как мы вот слышали, тем не менее имели место в Париже и в его предместьях, но также в дюжине крупных и средних городов Франции. Эти беспорядки включали поджог автомобилей, мусорных урн и столкновения с полицией, которая в ряде случаев вынуждена была пустить в ход дубинки и слезоточивые газы. Арслан.
Семен, скажите, как аналитики, эксперты в Париже, во Франции комментируют итоги, сами итоги президентских выборов? Победа Саркози, ее предсказывали. Что говорят в штабе проигравшего кандидата Сегален Руайаль?
Поражение Сегален Руайаль с более чем ощутимым разрывом порядка 6% голосов избирателей не останется без последствий для социалистической партии, и это совершенно ясно и очевидно. Сильнейшие соперники госпожи Руайаль в рядах партии, Доминик Стросс-Кан и Лоран Фабьюз, возложили на нее полноту ответственности за поражение. По словам Стросс-Кана, я цитирую, Сегален Руайаль не сумела провести модернизацию партии, приспособить ее к требованиям нового времени. Лоран Фабьюз, напомню, бывший премьер-министр, пошел еще дальше, сказав, что по вине Сегален Руайаль знамя левых сил оказалось брошенным на землю. Сильные слова. Короче, третье по счету поражение социалистов на президентских выборах после двух президентских сроков Жака Ширака, галлиста, и вчерашней победы Николя Саркози предвещает тяжелое потрясение для социалистической партии Франции и для ее нынешнего руководства. Арслан.
Семен, скажите, перед новым президентом, которым станет Николя Саркози, какие стоят первоочередные задачи во внутренней, во внешней политике? Говорил ли он о том, что он сделает в первую очередь, когда станет президентом?
Да, о политической программе Николя Саркози до того, как он еще назначит нового премьер-министра, а тот, в свою очередь, сформирует новое правительство. Так что о программе говорить пока еще можно в самых общих чертах. И так можно сказать, что Саркози намерен проводить энергичную программу по борьбе с безработицей. Он обязался в пределе ближайших 5 лет, то есть срока своего президентского мандата, сократить безработицу до 5%. Из других важнейших приоритетов программы Саркози следует упомянуть упорядочение проблемы нелегальной иммиграции в страну, которая в последние годы приобрела поистине массовый характер, а также восстановление более тесных отношений между Францией и Германией, более четкую ориентацию на усиление роли Франции в Европейском Союзе и укрепление сильно пострадавших в период правления Ширака отношений между Парижем и Вашингтоном. Вот, пожалуй, основное направление деятельности нового президента Франции Никола Саркози.
Спасибо, Семен. Из Парижа передавал корреспондент радио «Свобода» Семен Мирский. Комитет солдатских матерей Петербурга начал собственное расследование обстоятельств гибели военнослужащего Сергея Завьялова. Правозащитники считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь. На прошлой неделе Завьялов поступил в госпиталь военно-медицинской академии с тяжелой травмой головы. По одной версии, солдат упал, по другой – его избили сослуживцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Младший сержант Сергей Завьялов, призванный в Вологодской области и проходивший службу в одной из воинских частей, дислоцированных в Сертолово, был доставлен в реанимацию военно-медицинской академии на прошлой неделе с тяжелой травмой головы. В субботу вечером он скончался, не приходя в сознание. 30 апреля прокуратура Сертоловского гарнизона возбудила уголовное дело в соответствии с пунктом В части 2 статьи 334 Уголовного кодекса «Насильственные действия в отношении начальника с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных тяжких последствий». Очень странно, что Сергей Завьялов был найден в туалете с травмой головы рано утром, а в больницу доставлен только в 10 часов, говорит председатель общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Произошла очередная трагедия в российской армии, в которой до сих пор нет ценности человеческой жизни, особенно солдата. Солдат в версии убит в подразделении воинской части 11-250. Дальше ему не оказана медицинская помощь. Это произошло около 5 утра. Вечером мама разговаривала с сыном по телефону. А в 10 утра он без сознания был перевезен в военно-медицинскую академию, где вчера вечером скончался. Возбуждено уголовное дело по факту побоев, но еще не по факту смерти. Мы очень надеялись, что мальчик придет в себя и расскажет, что произошло.
Первый подозреваемый в этом деле уже появился.
Обвинение уже предъявлено другому солдату, который находится арестованный в крестах. Но побои наводят на мысль не о таком однозначном решении. То есть он избит зверски, у него голова пробита с 3 сторон и переломанный шейный отдел. И, как всегда, первая версия была, что это упал сам, отжался. Но прокуратура, естественно, что это изменила. Очень просто свести конфликт между собой. Но не просто причину вот исследовать, почему это происходит в армии.
Элла Полякова говорит, что случай с Сергеем Завьяловым далеко не единичный.
В военно-морском госпитале находится другой мальчик во внутренних войсках, который был зверски избит. Он стоял дежурным. И ему проведена тяжелейшая операция. Сейчас он возвращается домой без селезенки и ударом почки. Это вот масса явление на всей территории страны, какое-то озверение вооруженных сил.
Сергей Завьялов был убит за несколько дней до своего дня рождения. До демобилизации ему оставалось меньше месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. Власти Камеруна сообщили, что неподалеку от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу Боинг 737. На борту лайнера находились 114 человек. На центральные районы США 2 ночи подряд обрушивались мощные ураганы. 10 человек погибли, десятки получили ранения. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Елены Фанайловой «Квартира 44», «Свобода в клубе», «Квартира 44». Винзавод – центр современного искусства на территории бывшего московского винного комбината. Самое модное пространство выставочного сезона. Можно ли сохранить промышленное здание старой Москвы, превращая их в территории современного искусства? Разговор об этом пойдет в «Свободе» в клубе «Квартира 44» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И рядом со мной в студии, в московской студии «Радио Свобода», моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила традиционный обзор свежей российской прессы. И сегодня будем комментировать итоги президентских выборов во Франции. О чем пишет российская пресса?
Российская пресса пишет, во-первых, о том, причем вполне единодушно, что никаких сюрпризов, таких результатов выборов во Франции нет. Никакой неожиданности нет в победе Николя Саркози. Это раз. Во-вторых, российская пресса единодушно отмечает рекордную явку на избирательные участки французов. И российская пресса пытается уже как-то прогнозировать, как будут развиваться события во Франции, как будут развиваться российско-французские отношения. Тут вот я немножечко позволю...
Предвещает изменения отношений Франции,
да,
и России?
Да, предвещает изменения.
Со знаком плюс, со знаком
минус? Со знаком
минус
для России. Об этом пишет, в частности, сейчас я вам скажу, какая же из газет об этом пишет. Об этом «Коммерсант» пишет, Михаил Зыгарь. Вообще, в принципе, вот еще что отмечу. По словам многих, Франция вела вот эту вот предвыборную кампанию так, как будто она вообще одна страна на земле. То есть внешнеполитическая тематика не была представлена никак. Ну, скользь, мельком о том, принимать или не принимать Турцию в Евросоюз, а так вообще вот ничего внешнеполитического там не присутствовало.
Но это действительно так, и наши корреспонденты подчеркивали, что кандидаты говорили только о внутренних проблемах Франции.
Совершенно верно. Ну, это, в принципе, в общем, вообще свойственно для французов.
А Россия, по-моему, в предвыборных выступлениях кандидатов вообще не звучала.
Да, она не звучала в предвыборных выступлениях, но, тем не менее, вот Михаил Зыгарь цитирует в «Коммерсанте» слова Николя Саркози, где они были сказаны, неизвестно. Но вот он в свое время о российских властях отозвался так. «Если вы спросите меня, с кем у Франции будут более близкие отношения с США или Россией, которую мы хорошо знаем по войне в Чечне, я вам отвечу, с США». Так что вот такие вот грядут перемены. Ну, в принципе, говорят о том, что Николя Саркози будет реформатором.
Ну, давайте оставим комментировать итоги выборов во Франции политикам, экспертам, и поговорим о предстоящем празднике 9 мая.
Да, о празднике 9 мая сегодня уже пишут многие газеты о том, какой будет парад. В газете «Газета» тема дня «Арифметика военной истории». Министерство обороны называет новые официальные данные о потерях в Великую Отечественную войну. Это новые официальные данные, коротко скажу, 8 миллионов 860 тысяч 400 военнослужащих. Это заявление прозвучало из уст начальника военно-мемориального центра вооруженных сил генерал-майора Александра Кириллина. Он также говорил о захоронениях как в России, так и за рубежом, и о деятельности поисковых отрядов. И еще хочу процитировать Юрия Роста, это новая газета, вот что он пишет. 9 мая не Пасха, хотя праздники почти всегда рядом, воскрешения не будет. Кто убит, убит навсегда. Парады, монументы, приемы в честь Дня Победы, атрибуты сегодняшнего приобщения к торжеству победителей. Скорбь по погибшим и увечным формально. Мертвые не голосуют, раненых и уцелевших солдат войны немного. Их мало совсем, они старые и немощные. Их память стерла невостребованное обществом горе. У нас иной путь, он ведет по целине истории, а не вдоль безымянных кладбищ и пирамидок, крашенных серебрянкой, с красными звездами на вершинке. Не мимо фашистских печей, не мимо наших концлагерей, где томились и умирали солдаты, попавшие в плен из-за бездарности полководцев Сталина и его самого. Он не ведет мимо городов и сел, полных вдов и сирот. Он не идет вдоль нашей памяти, он пересекает ее. Память — это не слова, и награды — это участие. Одно из самых богатых государств мира и, безусловно, самая богатая власть не хотят взять на полное обеспечение и достойное доживание несколько десятков тысяч людей из тех, кто сохранил эту страну, из оставшихся. Дуйте в фанфары, играйте марши, говорите слова, славьте один день в году, день весеннего такования.
9 мая. Моя коллега Валерия Шабаева о публикациях в сегодняшних российских газетах. И к новостям спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
На проходящем в Москве мытищах чемпионате мира по хоккею в воскресенье были сыграны очередные матчи второго группового этапа. В группе Е сборная России выиграла у команды Швейцарии 6-3, а шведы взяли верх над финнами 1-0 в группе Ф. Оба матча завершились с одинаковым счетом 4-3, но если словаки выиграли у белорусов в основное время, то канадцам для победы над чехами понадобился овертайм. В российской футбольной премьер-лиге единоличным лидером после 8-го тура стал московский «Спартак», одержавший победу над «Рубином» 2-1 и набравший 18 очков по 15. Имеют три команды: «Зенит», сыгравший в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, «ЦСКА» с таким же счетом, завершивший матч с «Ростовом», и футбольный клуб «Москва», потерпевший первое поражение в сезоне, уступив «Химкам» 0-2. В Афинах в минувшие выходные прошел финал 4-х баскетбольной Евролиги «УЛЕП». Победителем этого турнира стал греческий Панатинайкос, выигравший решающий матч у ЦСКА со счетом 93-91.
Ну вот получается, что ЦСКА не удалось повторить прошлогодний успех, когда он стал обладателем трофея. Как вы считаете, чего все-таки не хватило московской команде для победы?
Ну, если посмотреть на итоговый счет, можно сказать, что не хватило одного точного броска, лучше всего, конечно, трехочкового. Ну, а если говорить серьезно, то все-таки греческий клуб выглядел сильнее на протяжении почти всего матча. В некоторые моменты он имел преимущество 10 очков, но ЦСКА больше, чем на 2 вперед не выходил. И, конечно, здесь сыграла свою роль и поддержка трибун, подавляющее число зрителей, естественно, поддерживала Панатинайкос, который в четвертый раз в своей истории завоевал звание сильнейшего клуба Европы. Ну, а детальный анализ этой встречи пусть делают специалисты. Я думаю, что в ближайших выпусках «Дневного прессинга» мы обязательно дадим им слово.
Ну, мы, конечно, в нашей программе не можем обойти стороной чемпионат мира по хоккею, который проходит в эти дни в Москве. Все участники четвертьфиналов, насколько мне известно, уже определены. Насколько важны будут сегодняшние встречи? Последняя на втором групповом этапе.
Да, восьмерка команд, которая будет вести борьбу за медали, известна. Это Швеция, Россия, Финляндия, Швейцария, Канада, США, Словакия и Чехия. Ну и сегодня будет всего два матча: Россия, Швеция и США, Канада. И там определятся победители группы Е и Ф. Соответственно, от этого будет зависеть, с кем команды будут играть в четвертьфиналах. Ну и еще буквально два слова о расписании. То есть сегодня будут эти два матча, потом 9 мая первые два четвертьфинала, 10 еще два четвертьфинала, на 12 мая намечены полуфиналы и на 13 финал и матч за третье место.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Трудовых мигрантов могут обязать учить русский язык. Соответствующие поправки к закону о правовом положении иностранных граждан намерены вынести на рассмотрение Государственной Думы депутаты от «Справедливой России». Согласно предложенным поправкам, мигранты, желающие работать в России, обязаны пройти языковые курсы, по окончании которых необходимо сдать соответствующий экзамен, а работодатель не вправе нанимать не сдавшего тестирование. По мнению заместителя председателя комитета «Гражданское содействие» Елены Буртиной, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, подобная норма не имеет никакого смысла.
Мне это кажется недостаточно оправданным. Дело в том, что требование знания русского языка, то есть экзамена знания русского языка, действительно есть, присутствует законодательство по отношению к гражданам иностранным, но оно имеется в законе о гражданстве Российской Федерации. И там это требование представляется более оправданным. Ну уж если человек связывает свою судьбу с Россией, так сказать, хочет быть гражданином Российской Федерации, то, ну, в общем, достаточно оправданно, что он владеет русским языком. Хотя надо сказать, что есть целый ряд категорий граждан, от которых не требуется сдавать экзамен на знание русского языка, даже при получении российского гражданства.
Но тем не менее, вот сейчас авторы этого законопроекта, они говорят о том, что знание русского языка в первую очередь необходимо самим трудовым мигрантам для того, чтобы они могли более эффективно защищать свои права. Вы считаете, это действительно им поможет, или такие поправки напротив могут ущемить в правах трудовых мигрантов в случае, если они, например, не пройдут успешно тестирование по русскому языку?
Ну, мне кажется, что это фарисейство. У нас вот граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в России, и для которых русский язык является родным, во всяком случае, знание русского языка не обеспечивает им эффективной защиты их собственных прав. Вот как-то это не все-таки связано, конечно, не зная русского языка, наверное, они вообще бы не смогли этого делать. Но это, так сказать, условие, можно сказать, необходимое, но далеко недостаточное. Слишком много еще требуется для того, чтобы эффективно защищать свои права. Одного знания языка, ну, очень мало для того, чтобы эти права защищать. Ну и в любом случае это дело самих граждан, так сказать, если они заинтересованы в знании языка, в том числе и для того, чтобы найти лучшую работу, для того, чтобы защищать свои права, для того, чтобы адаптироваться, если они рассчитывают на это. То есть если это не просто трудовые мигранты, которые приехали на 3 месяца поработать, а если они планируют оставаться, то для них, да, знание языка им необходимо, и, наверное, они сами осознают это и будут этот язык учить. Хотя, в общем, очень многие в той или иной степени, так сказать, на бытовом уровне владеют. Из тех, кто приезжает в Россию, ну, многие кое-как знают этот русский язык. Совсем не знающие все-таки приезжают достаточно редко. Я думаю, что это, так сказать, ну, фарисейство, то есть это некоторый такой благовидный предлог для того, чтобы ограничить приезд трудовых мигрантов в Россию.
Елена Юрьевна, но тем не менее, вот авторы законопроекта опять же указывают на то, что трудовая миграция составляет значительную часть, и Россия вот как раз сейчас как никогда заинтересована в росте трудовых ресурсов. Введены уже какие-то дополнительные правила для работодателей, которые принимают на работу мигрантов. Теперь же предполагается, что обучение русскому языку будет проводиться за счет работодателей, которые собираются себе нанимать на работу трудовых мигрантов. Как вы считаете, вот это положение законопроекта, оно может отпугнуть работодателей, переориентировать их на то, чтобы они принимали на работу россиян?
Конечно, это будет создавать препятствия. Конечно, мысль о том, что ему придется еще своих работников учить русскому языку, помешает ему принимать на работу иностранных граждан. Ну, или приведет к тому, к чему вообще всякого рода такие нововведения приводят. То есть к тому, что будет, так сказать, ну, двойная бухгалтерия или какая-то такая двойная жизнь, которая у нас вообще везде практикуется. То есть оформлены будут российские граждане, а работать будут там иностранцы. Обычный результат всякого рода вот такого вот чрезмерного вмешательства бюрократии в экономическую жизнь. Ну, вообще говоря, наверное, так сказать, вопрос об ограничении въезда трудовых мигрантов может как-то рассматриваться, но мотивом для этого все-таки должна быть какие-то соображения, ну, столь рациональные, то есть соображения, например, защиты собственного рынка труда, какие-то экономические соображения. Если же нам эти рабочие руки нужны, а они, как многие говорят, нужны, значит, в данном случае мотивом ограничение для въезда этих иностранных граждан с целью трудоустройства является не рациональное соображение, а соображение, ну, так сказать, спрятанное, не обнаруживаемое соображение, ну, ксенофобии, то есть просто негативного отношения к въезжающим в страну иностранцам и стремление их въезд ограничить не потому, что это чем-то нехорошо для России, а просто потому, что мы к ним плохо относимся, из-за того, что они другие, чужие. И такого рода мотивы, к сожалению, то в уж действующем законе о правовом положении иностранных граждан, который был подготовлен ЛДПР, они, так сказать, всюду проглядывают.
О русском языке для трудовых мигрантов говорила представитель Комитета гражданское содействие Елена Буртина. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Нерюнгри на юге Якутии с 19 апреля голодают 10 пенсионеров, 2 участника бессрочной голодовки госпитализированы. Голодающие требуют исполнения судебных решений, которые обязывают Пенсионный фонд России произвести перерасчет их пенсий с учетом более высокого регионального коэффициента. По словам пенсионеров, они не получили никакого ответа на телеграммы, направленные в администрацию президента и российскую генпрокуратуру. Власти Камеруна сообщили, что в 10 километрах от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу «Боинг 737» кенийской авиакомпании. На борту лайнера, следовавшего в Кению, находились 114 человек. Удалось ли кому-то выжить, пока не сообщается. На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии и правоцентрист Николя Саркози. За него проголосовали 53% избирателей. Его соперница от социалистов Сигален Руайяль добилась поддержки 47% французов. Явка избирателей составила свыше 80%. В Кабуле подвергся ракетному обстрелу жилой квартал, ранены 6 человек, включая маленького мальчика. На востоке афганской столицы неизвестный в армейской форме застрелил 2 военнослужащих США при выезде автоколонны из тюрьмы Пуль-и-Шархи. Еще 2 американских солдата ранены. Нападавшего убили афганские солдаты-охранники. Пуль-и-Шархи – одна из особо охраняемых тюрем в Афганистане. В числе других заключенных здесь содержатся боевики движения «Талибан», переведенные с американской базы в Гуантанамо. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес посещает Тбилиси. В ходе трехдневного визита он обсудит с грузинским президентом Михаилом Саакашвили проблему интеграции Грузии в НАТО.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Генеральная репетиция военного парада в честь 62-й годовщины Великой Победы состоялась в субботу в Москве на Ходынском поле. В ней приняли участие 7 тысяч военнослужащих, одетых в военную форму, в которой они и пройдут по главной площади столицы. Уже сейчас известны некоторые подробности. Участники парада исполнят гимн России без музыкального сопровождения. Принимать парад 9 мая будет министр обороны Анатолий Сердюков. Командовать парадом – командующий войсками Московского военного округа Владимир Бакин. В парадном строю пройдут военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. И о подготовке к празднованию расскажет корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Зинаида Тимошкова прошла всю войну, пережила блокаду Ленинграда, ходила в разведку и участвовала в боях. Сегодня она председатель медицинской комиссии Совета ветеранов Юго-Восточного округа Москвы. Перед праздником у Зинаиды Силовны, как и у других ветеранов, свободного времени почти нет.
Сейчас все ветераны в основном школы посещают, даже до детских садов идут. Все со своими выступлениями. Очень большая подготовительная работа идет к 9 мая, большая просветительная работа. Многие выступают с докладами, с своими переживаниями, как очевидцы выступают. Я уже очень старый ветеран. Конечно, внимание ветерана стало гораздо больше, что бы люди ни говорили. И почет, да не только по жизни чувствуется, что значительно улучшил жизнь к ветеранам и отношение к ветеранам. Очень мало у нас осталось.
Второй год во время Парада Победы строем не пройдут не только те, кто шел по Красной площади в 45-м, но и другие участники войны. Большинство из них уже за 80. Парад немногочисленной ветеранской гвардии будет принимать с трибуны на Красной площади. По традиции он будет состоять из двух частей – современной и исторической. О том, как пройдет Парад Победы, рассказывает начальник пресс-службы Министерства обороны России Вячеслав Седов.
В этом параде примет участие около 7 тысяч военнослужащих, которые представляют 24 военных учебных заведения и воинских. Части. В этом году около 60% военнослужащих примут участие в параде впервые. Это курсанты военных академий, которые поступили в прошлом году. Конечно, для них это так, событие, которое потом запоминается на всю жизнь. Также впервые примут участие парадные расчеты Рязанского десантного училища. Впервые принимают участие курсанты Нахимовского военно-морского училища.
Кульминацией парада станет выступление пилотажных групп, сообщил Вячеслав Седов. Стрижи и русские витязи специально для ветеранов выступят с программой, подготовленной для выставки «МАКС-2007». Проход фигуры ромб на высоте 400 метров со скоростью 600 км в час в составе 5 самолетов Су-27 и 4 МиГ-29. Его продемонстрируют сразу после Парада Победы. В этом году в столице сократили число салютных точек. Мест, где разместятся артиллерийские орудия и салютные установки, будет 14 вместо привычных 31. Однако, по словам Вячеслава Седова, зрелище обещает быть не менее красочным. 30 залпов и 400 тысяч выстрелов.
Салютные точки по решению правительства Москвы разместятся в каждом административном округе столицы. И по две точки салютные будут размещены на Воробьевых горах и в Парке Победы.
Еще одно отличие Парада Победы в этом году – строй на Красной площади 9 мая пройдет под знаменем Победы, которое специально для этого доставят из Центрального музея вооруженных сил. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Будете ли вы смотреть парад 9 мая? Вот как на этот вопрос отвечают жители Улан-Удэ.
Как же, обязательно. Какие дела 9 мая, святой праздник. У меня дед фронтовик, инвалид первой группы. Ну, их мало, конечно, но все равно парад победы нужен. Даже против неофашизма. Молодые люди, они больше сегодняшним днем, что ли, живут. Мы сами, мы виноваты, конечно, в этом. Потому что это больше надо говорить.
Я, наверное, нет. Ну, зато мои родители пойдут обязательно.
Будет время, посмотрю, ну, просто, знаешь. В общем-то, привычка у нашего поколения же смотреть.
Всегда смотрю.
Конечно, каждый год хожу, одеваю форму и хожу, капитан, с удовольствием хожу. Я считаю, все-таки нужно делать парады такие, чтобы люди не забывали.
В любом случае, приятно посмотреть, что все-таки не настолько мы на коленях стоим-то. А ветераны, конечно, государство заботится очень плохо. Несравнимо ни с чем, ни с одной стороной мира, наверное.
Скорее всего, нет, у нас времени нет.
А я русский человек, поэтому буду. Обездоленные есть много. А им многое не надо, им просто уважение надо. Ну, а денег, само собой. Сегодня бабушку мою пригласили. К сожалению, бабушки уже нет. В прошлом году умерла, 87 лет. Надо уважать прошлое, уважать. уважать старость, все уважать людей, не обязательно пожилых, любых, молодых.
Будем, конечно, такой праздник.
Я буду смотреть парад Победы, потому что это в честь Победы, Великой Отечественной, да. Что у меня прадедушки воевали.
Да, потому что это интересно.
Память у поколения же вымирает. Ну, пока, допустим, наше поколение помнит, а наши дети, например, они уже не знают.
Конечно, обязательно, как же, это святое.
Да, интересно, что изменилось, хорошее или в плохую сторону.
Если работать не буду, то буду смотреть.
Я его никогда не смотрю. Есть дела другие. Ну, не нравится сейчас как-то.
Раньше было интереснее.
Не столь важен сам парад, а сколько... А то, что я, наверное, должна поздравить буду ветеранов, которых знаю. Замечательные люди, очень интересные судьбы.
Как не смотреть? У меня слезы на глазах наворачиваются. Какой может быть огород? Какая дача в такой день? Потому что уже те участники уходят, к сожалению, из жизни. Меня вот возмущает такое, что хотят менять там на флагах серп и молот, что ли. Это что, еще раз очередной будет акт какого-то возмущения? Зачем это? У меня отец тоже участник войны. Ну как я? Я вот 9-го поеду его поздравлять. Заказала торт.
Если не будет показухи, 60 лет Победы парад был. Абсолютно показуха была. Лучше бы показывали не так, как их на грузовиках по Красной площади, а лучше бы показывали, как бы квартиры обеспечили жильем. У меня отец воевал, всю прошлую блокаду Ленинграда, и в 45-м году получил тяжелейшее ранение под Кенигсбергом. А я его сын. А День Победы он бывает раз в году. А лучше бы они заботились о них каждый день.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, будете ли вы смотреть парад Победы 9 мая.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Как только что стало известно, суд приговорил к штрафу в 5000 рублей директора Пермской школы Александра Поносова, которого обвиняли в установке на школьных компьютерах нелицензионной версии операционной системы Windows. Как сообщает информационное агентство, Поносов был признан виновным в нарушении авторских и смежных прав. Это уже второе рассмотрение дела Поносова в суде. 15 февраля Верещагинский районный суд закрыл дело против Поносова в связи с малозначительностью преступления, однако прокуратура подала апелляцию на это решение, и дело было возобновлено. Ранее в мае 2006 года в ходе прокурорской проверки было обнаружено нелицензионное программное обеспечение на 12 компьютерах Сепычевской сельской школы в Верещагинском районе Пермского края. В результате Поносову предъявили обвинение по статье 146 Уголовного кодекса о нарушении авторских прав, которое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Кстати сказать, Microsoft отказался от подачи гражданского иска. Это была новость последних минут о последних достижениях в области науки в панораме. В научной панораме расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Ученые НАСА получили доказательства того, что внутри планеты Меркурий имеется расплавленное ядро. В 70-х годах прошлого века американская станция Маринер-10 впервые измерила магнитное поле этой планеты, что позволило предположить существование внутри нее расплавленного ядра. Но по существующей теории планета была слишком мала, чтобы иметь расплавленное ядро. Однако исследования постоянных 5 лет с привлечением мощных антенн, посылающих радиолокационные сигналы к планете, помогли ученым обнаружить такие колебания в траектории движения Меркурия, которые позволили сделать вывод – ядро планеты не может быть твердым. Американские исследователи из Массачусетского технологического института, выполняющие гидролокационное обследование озера Лох-Несс, обнаружили в нем на глубине 98 метров ползающую в иле жабу. Ученые никак не ожидали найти это животное столь глубоко. Они уже закончили сканирование дна озера до самой его глубокой точки в 228 метров и сравнили полученные данные с геологической картой столетней давности. Подробные результаты исследования будут изложены в следующем месяце на конференции в Абердине. Доклад затронет изменения, произошедшие с озером за 100 лет, в том числе будет указано и на подобные глубинные находки в иле, как результат выбросов, находящейся поблизости гидроэлектростанции.
Шотландские психологи из Сент-Эндрюсского университета показали, что в альтруистическом поведении людей биологическое родство не является определяющим. Ученые провели исследования на 137 представителях различных культурных традиций, чтобы выяснить, ради кого люди готовы терпеть боль. Оказалось, что в этих случаях женщины, как правило, распределяют свои усилия между родственниками более ровно, чем мужчины. Женщины также готовы в большей степени терпеть боль ради лучших друзей, чем ради двоюродных братьев и сестер. Экспериментаторы объясняют это либо тем, что во многих странах женщины, как правило, уходят из родительской семьи, либо тем, что они просто более человечны и открыты. Молекулярные биологи преобразовали сложную последовательность белка в музыку, определив музыкальную ноту для каждой аминокислоты. Аминокислоты – это строительные блоки для образования белков. Ученые установили и длительность звучания – четверти, восьмые и половины к трем последовательностям, кодирующим каждую аминокислоту. Услышать, как звучит тот или иной белок, можно на сайте в интернете. Его создатели надеются, что таким образом мини-симфонии вызовут новый интерес к молекулярной генетике и привлекут в нее молодое поколение.
С новостями науки, которые подготовила Ольга Орлова, также можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. В Москве 9 часов 43 минуты. В Берлине объявлена программа грандиозного музыкального фестиваля с простым названием «Праздник музыки». Началась продажа билетов, и берлинские меломаны уже в предвкушении непростых художественных впечатлений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Это молодой фестиваль. Он проводится всего только в третий раз. В течение двух недель в Берлине, помимо своих первоклассных оркестров, выступит Амстердамский оркестр под руководством Бернарда Хайтинга, Бостонский с Джеймсом Левайном, Сан-Франциский с Михаэлем Тилсоном Томасом, а также оркестр Баварского радио под руководством Мариса Янсенса и другие. Фестиваль посвящен в первую очередь музыке начала 20 века с акцентом на сочинение Клода Дебюсси. Но программа весьма разнообразна, и на фестивале прозвучат также произведения Равеля, Стравинского, Бартока, Шостаковича, Варезе, Бузони, Рихарда Штрауса, американских композиторов, в частности Чарльза Айвза, а также сочинения Дворжака, Сибелиуса, Малера, Бетховена, Мусоргского. Всех перечислить трудно. Но мой рассказ не столько о музыке, сколько об организации таких трансатлантических встреч музыкантов и об организаторе, молодом художественном руководителе при Объединенной дирекции Берлинских фестивалей Винрихе Хоппе. Трудностей в его работе много, и они не финансового порядка. Фестиваль финансируется из бюджета правительства Германии. Собственно, организационные проблемы тоже не самые сложные, хотя надо согласовывать планы фестиваля с гастрольными планами оркестров. Труднее всего добиться того, чтобы оркестры привезли программу, вписывающуюся в избранную фестивалем тему. Это удается тем более, чем ранее начинается подготовка, планирование и переговоры, поэтому можно с уверенностью сказать, что молодому берлинскому фестивалю суждено становиться год от года только лучше. Ну и в этом году результат деятельности Винриха Хоппа налицо. Об оркестрах я уже сказал, среди солистов мы видим в программе представителей родины Дебюсси, новую звезду французского пианизма Элен Гримо, ее соотечественника Пьера Лорана Аймара, а также бывшего парижанина, а ныне берлинца, выдающегося пианиста Даниэла Баренбойма, прекрасного немецкого скрипача Франка Петера Циммермана, российского певца Сергея Леферкуса и многих других. Реализовать художественную программу за пределами популярного классического репертуара трудно из-за консервативных убеждений тех, кто приглашает оркестры в турне, говорит Винрих Хоп. Я то и дело слышал от руководителей оркестров: мы бы с удовольствием включили бы в гастрольную афишу то, что вы хотите, но организаторы наших гастролей не хотят. Эти же люди чаще всего говорят: мы не хотим перенапрягать нашу публику. Я, однако, полагаю, что происходит как раз постоянное недонапряжение, недогрузка публики. И этому надо противопоставлять работу в ином направлении. Я вижу, что в оркестрах это тоже понимают. Я же должен создать фестивалю совершенно определенное лицо. И те, кто согласны в этом участвовать, всегда желанные гости. На вопрос, не мог ли бы он сказать о контурах программы фестиваля 2008 года, Винрих Хоп ответил не без гордости. Программа на 2008 уже сверстана, на 2009 наполовину сверстана, а над программой 2010 года я уже начал работать. Но я не хотел бы пока ничего об этом говорить. Столица Германии в ожидании праздника музыки, Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 10. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. Власти Камеруна сообщили, что неподалеку от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу Боинг 737, на борту которого находились 114 человек. На центральные районы США две ночи подряд обрушивались мощные ураганы. 10 человек погибли, десятки получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Радиостанция «Эхо Москвы» борется с хакерами. Репортаж Любови Чижовой слушайте в этой части нашей программы, посвященной новостям крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Проблемы Ястребиного озера будут обсуждать сегодня на заседании экологической комиссии при правительстве Ленинградской области. Но повлиять на ситуацию чиновники Ленинградской области вряд ли смогут. Завод по добыче щебня, который планируется построить в непосредственной близости от природоохранной зоны, находится на территории Карелии. Экологи считают, что близкое соседство промышленных разработок и озера Ястребиного может привести к печальным последствиям, как уже произошло с поселком Кузнечное, расположенным в 12 километрах от озера. Несколько десятилетий здесь добывают щебень, и от пыли окружающая территория стала мертвой зоной. Москва. На территории Южного административного округа в районе Чертаново-Северное пройдет эксперимент по массовой оценке стоимости жилья. Как сообщили в городском правительстве, эксперимент проводится в целях выработки новых подходов по проведению массовой оценки стоимости жилых помещений, расположенных на территории столицы, с учетом факторов, влияющих на их рыночную стоимость. Среди этих факторов – месторасположение жилого дома, его технические характеристики, сумма отчислений при строительстве на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. Итоги эксперимента планируется подвести в третьем квартале 2007 года, после чего правительство Москвы сделает вывод о целесообразности его распространения на территорию всей столицы. Петербург. Руководство Российской академии художеств хотят перевести в Петербург. Впервые эта информация была озвучена на заседании коллегии Петербургского комитета по культуре в феврале этого года. Однако большинство сотрудников академии против переезда президиума из Москвы в Петербург. Даже сейчас студентам не хватает места, ведь академия делит здание с библиотекой и музеем. А если переедет руководство, то студентов из исторического здания, скорее всего, выселят, считает ректор Академии художеств Альберт Чаркин.
Глубокий противник перевода сюда академии, заполнить бюрократами, в хорошем смысле слова, все помещение академии придется, да институту тут делать нечего. Его выселят где-нибудь там в пригороде, в новом корпусе каком-нибудь казарменном. Это будет ужасно.
Москва. День Победы российская столица встретит хорошей погодой вне зависимости от прогноза синоптиков. Самолеты военно-воздушных сил готовятся разгонять тучи над Москвой. В праздничный день при необходимости планируется задействовать 12 самолетов, оснащенных специальной аппаратурой. Экипажи будут вылетать с подмосковного аэродрома Чкаловский. Деньги на хорошую погоду выделило правительство Москвы. Петербург. Новое здание Центрального военно-морского музея будет построено на искусственном острове в устье реки Смоленки. Таковы результаты конкурса. Военно-морской музей – один из старейших в России и один из крупнейших морских музеев мира с 1939 года, располагается в здании фондовой биржи. Однако в связи с открытием в Петербурге российской топливно-энергетической биржи его решено переселить. Новое здание должно быть построено к концу 2009 года. Из городского бюджета на строительство будет выделено более 3 миллиардов рублей. Сколько принесет городскому бюджету регистрация в Петербурге топливно-энергетической биржи, чиновники еще не подсчитали. Новости Москвы и Петербурга. 7 мая. Татьяна Волович.
Сайт радиостанции «Эхо Москвы», который в течение первых 4 майских дней подвергался мощной атаке хакеров, сейчас работает в нормальном режиме. Руководство радиостанции подсчитывает ущерб и собирается обратиться в правоохранительные органы. Кроме сайта «Эхо», хакеры атаковали сайты газеты «Коммерсант», посольство Эстонии, интернет-издание «Полит.ру». Эксперты полагают, что найти и наказать виновных вряд ли получится. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Атака хакеров на сайт «Эхо Москвы» произошла в самый разгар событий в Эстонии, связанных с переносом памятника воину-освободителю. Кроме того, здесь, как и на сайте газеты «Коммерсант», был опубликован текст допроса английскими следователями Бориса Березовского. Как сказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Радио Свобода», остается только гадать, что именно заставило неизвестных хакеров атаковать сайт радиостанции. Понятно только, что эти люди неравнодушны к политике.
Мы обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела в управлении КАИМ МВД России, которая занимается, собственно говоря, вот интернетом, потому что это была очень профессиональная атака, которая наносилась одновременно не только по нашему сайту, но и на поддерживающий сервер и на инфраструктуры провайдера Golden Telecom и Media Trust. И она шла волнами, только нам удавалось отразить одну атаку, как немедленно возникала другая атака, более мощная. Поэтому мы считаем, что это целенаправленное действие, которое нанесло нам в том числе материальный ущерб, и люди, которые нарушили несколько статей разных законов, должны быть наказаны.
А материальный ущерб вы пробовали подсчитать?
Это же наш вопрос с рекламодателем. У нас сайт приносит нам деньги. Естественно, когда нет доступа к сайту, рекламодатели сейчас, например, начинают задавать вопрос, а как вы нам возместите наши потери? Мы, естественно, возместим потери дополнительным размещением их рекламах на нашем сайте, но для нас это, естественно, материальные потери.
Вы связывали атаку хакеров с политическими событиями?
Сайт «Эхо Москвы» в данном случае это сайт информационный, если угодно политический, но информационный, и атаковать его можно только по одной причине. Но кроме глупых хулиганских, при этом замечу я, что хулиганство проявляется почему-то по отношению именно к нам, естественно, что это лишить людей доступа к информации, к комментариям, которые отражаются в частности на нашем сайте. Другой цели здесь нет и быть не может. Я думаю, что это может быть связано, я не знаю, но думаю, что это может быть связано с событиями в Эстонии, хотя я не вижу по какой причине события в Эстонии и отражение их на нашем сайте могли вызвать такую бешеную атаку. Это связано, возможно, и с тем, что на нашем сайте полностью размещен протокол допроса Бориса Березовского Генеральной прокуратуры в Скотланд-Ярде. Это, может быть, другие неизвестные мне причины, но в любом случае пусть этим займется специальные службы, которые должны выявить нарушителей законов и разобраться в их мотивации, в их действиях.
Самые известные российские борцы с компьютерными вирусами, спамом и хакерами работают в московской лаборатории Касперского. Ее сотрудник Тимур Цориев почти уверен, что хакеров, атаковавших сайт «Эхо Москвы», найти не удастся.
К сожалению, такого рода атаки происходят довольно часто. Суть конкретно этого типа атак, которые были совершены против сайтов «Эхо Москвы» и «Коммерсанта», в том, что на сайты посылается огромное количество ложных запросов, и сервера просто не справляются с этим количеством запросов, и доступ к сайтам в итоге становится затруднен, либо вообще невозможен. Это довольно распространенная практика. Хакер создает сеть зараженных компьютеров, их могут быть сотни, либо тысячи, либо даже десятки тысяч, и по команде хакера все эти компьютеры начинают посылать одновременно запросы массированно на атакованный сервер.
Говорил сотрудник антивирусной лаборатории Касперского Тимур Цориев. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
И о самых заметных событиях в культурной жизни столицы. Московская афиша.
Театры. Этим вечером театр Олега Табакова играет на сцене Московского художественного театра спектакль «Дядя Ваня». Свою версию пьесы Чехова предложил Миндаугас Карбаускис. В постановке заняты сам Олег Табаков, Борис Плотников, Марина Зудина и Дмитрий Назаров. Большой театр представляет оперу «Евгений Онегин» в интерпретации молодого режиссера Дмитрия Чернякова. В главных ролях заняты Маквала Касрашвили, Татьяна Моногарова, Андрей Дунаев, Михаил Казаков и другие артисты театра. Оперой дирижирует Игорь Дронов. Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня играет симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер Владимир Понькин. А в Доме журналиста концертная программа Владимира Зельдина. Сегодня на сцене Дом Журы песни, танцы, стихи, отрывки из спектаклей и воспоминания известного российского актера театра и кино. Выставки. В залах Третьяковской галереи проходит выставка китайского фарфора «Белое золото. Классика и современность». А в Московском Кремле продолжается выставка «Запретный город. Сокровища китайских императоров». Представлено более 60 уникальных произведений прикладного искусства из всемирно известного императорского дворца в Пекине. В Манеже персональная выставка знаменитого французского фотографа Франсуа Мари Банье «Теряя голову». В одном из интервью фотограф сказал: «В людях меня привлекает роман, который они носят в себе, их бесконечная сложность, с которой им, однако, удается как-то существовать». Выставка продлится еще несколько дней. А в новой фотогалерее «Автофокус», расположившейся в подвале жилого дома на Покровке, открылась первая выставка. Свои работы представил иркутский фотограф Максим Саука. Кино. В московских кинотеатрах сегодня вечером показывают фильм «Отец». О картине рассказывает Мумин Шакиров.
Режиссер Иван Соловов экранизировал рассказ Андрея Платонова «Возвращение». Русский солдат Алексей Иванов в исполнении актера Алексея Гуськова вернулся с войны победителем. Помнят ли его дети, которых он оставил малышами? Помнит ли жена Люба, которую сыграла актриса Полина Кутепова? Только вместо счастья и радости Алексей вначале испытывает горечь и страх, ревность и сомнение, тот самый невидимый враг, который словно червь точит душу изнутри. Ведь у него самого на фронте была и боевая подруга, и поцелуи в окопах. А что было с его женой в тылу? Неужели то же самое? Возвращение домой как проверка на чувства. Ему приходится учиться жить без войны, заново любить и прощать. Эту психологическую драму снял известный кинооператор Владимир Климов. Музыка написана композитором Алексеем Рыбниковым.
О фильме «Отец» рассказал Мумин Шакиров. Также в кинотеатрах Москвы сегодня можно посмотреть фильмы Дэвида Линча «Внутренняя империя». Главные роли исполнили Джереми Айронс, Лора Дерн и Джулия Ормонд. И самый главный босс Ларса фон Триера.
Наша программа подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подводят вместе с авторами и экспертами итоги недели. Выделят в качестве главных тем особенности спортивного менеджмента в России на примере баскетбола и зависимость клубов от политики на примере футбола. А мы, это продюсер Александр Орлов-Сокольский, я ведущий программы Арслан Саидов, прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Удачного дня!
Я думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступило так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.